новобранцев, которые были не стрижены, снимали волосье. Старообрядцы с волосами расставались трудно, однако стоически крестились, плакали, а потом хохотали друг над другом, не узнавая голые морды свои и товарищев. Один старообрядец плакал особенно безутешно, даже и на обед не пошел. Закрывшись полами шабуров, каких-то лишь нашим людям известных тужурок, телогреек, пальто и им подобных одежд, водворив вместо подушки сидора под головы, ребята пробовали спать, однако день выдался суматошный, их то и дело сгоняли с нар, выдворяли из помещения, выстраивали, осматривали, переписывали, разбивали по командам, велели никуда разбредаться, ждать. Велели, но чего ждать не сказали. Уже тут, в полужилом подвале, на подступах к военной службе, парням внушалась многозначительность происходящего, веяние какой-то тайны. Все тут насквозь пронзивший должно было коснуться даже этого пока еще полуротого разномастного служивого пролетариата. Многозначительность, важность еще больше возросли, когда началась политбеседа. Не старый, но, как почти все здешние командиры, тощий, серый ликом, однако зычным голосом, капитан Мельников при шпалах и ремнях оглядел внесенную за ним двумя новобранцами в помещение треногу, пошатал ее для верности, пришпилил к доске кнопками политическую изношенную карту мира с едва видными синенькими, желтыми, коричневыми и красными странами-материками, среди которых раскидисто малинилось самое большое на карте пятно – СССР, уверенно опоясавшее середину Земли. Одернув гимнастерку, причесавшись расческой, капитан Мельников продул ее – из-под лба, наблюдая за рассаживающимися по краям нар новобранцами, провел большими пальцами под ремнем, сгоняя глубокие бабьи складки на костисто выгнутую спину, сосредоточиваясь на мыслях, кашлянул, уже скользом оглядел публику, плотно рассевшуюся в проходе, но не вместившуюся ни на плахах, ни на нарах, по-куриному приосевшую на корточке спиной коленям сидящих сзади. Сцепка людей была всеобщая. По казарме никто не смел бродить, курить тоже запрещалось. Наши доблестные войска, перемалывая превосходящие силы противника, ведут упорные кровопролитные бои на всех фронтах, начал неторопливо, как бы взвешивая каждое слово, капитан Мельников. Враг вышел к Волге, и здесь, на берегах Великой Русской реки, он найдет свою могилу, гибельную и окончательную. Голос политотдельца, чем дальше он говорил, делался увереннее, напористей. Вся его беседа была так убедительна, что удивляться только оставалось, как это немцы умудрились достичь Волги, когда по всем статьям все должно быть наоборот, и доблестная Красная Армия должна топтать вражеские поля, попирать и посрамлять фашистские твердыни. Недоразумение, да и только. Обман зрения, напасть. Бьем врага отчаянно, трудимся героически, живем патриотически, думаем, как вождь и главнокомандующий велит. Силы несметные, порядки строгие, едины мы и непобедимы. И вот на тебе, враг на Волге, под Москвой, под Ленинградом. Половину страны и армии, как корова, языком слизнула. Кто кого домалывает, попробуй разберись без пол-литры. Однако слушать капитана Мельникова все одно хорошо. Пусть обман, пусть наваждение, блудословие, но все ж веровать-то хочется. Закроешь глаза, и с помощью отца политотдельца пространство такие покроешь, что и границу не заметишь, в чужой огород перемахнешь, в логове окажешься, и главное дело, время битвы сокращается с каждой минуты. Что как не поспеешь в логово-то? Доблестные войска до тебя домолотят врага. Тогда ты с сожалением, конечно, но и с облегчением в сердце вернешься домой, под родную крышу, к мамке и тятьке. Под звук уверенного голоса, под приятные такие слова забывались все потери, беды, похоронки, слезы женские, нары из жерденника, оторопь от летней столовой, смрад и угарный дым в казарме, теснящее сердце тоска. И дремалось же сладко под это словесное убаюкивание. Своды карантина огласил рокот, не иначе как камнепад начался над казармой. Кирпичная труба рассыпалась и рухнула, покатилась по тесовой крыше. Капитан Мельников и вся ему внимавшая публика обмерли в предчувствии погибели. Рокот нарастал. «Встать!» — рокот оборвался. Все ужаленно вскочили. Коля Рындин, мастившийся на конце плахи, упал в песок на раздробленное сосновое месиво, шарился под нарами, отыскивая картуз, который он только что держал на коленях. «Кто храпел?» Коля Рындин нашел картуз, вытряхнул из него песок, огляделся. «Я поди-ка! Вы почему спите на политзанятиях?» «Не знаю», — Коля Рындин подумал и пояснил. «А, я завсегда, коль не занят работой, сплю». Народ грохнул и окончательно проснулся. Капитан снисходительно улыбнулся, велел всем сесть, но нарушителю приказал стоять, пообещав, что как перейдет новоприбывшее войско на казарменное положение, так просто никому не спишется срыв важнейшего воспитательного предмета, каким являются политические занятия, такому вот моральному отщепенцу-храпуну, кроме своих прихотей, ничего не уважающему. Уделено будет особое, самое пристальное внимание. Коля Рындин напугался обличительных слов важного капитана, потому что быть моральным отщепенцем ему еще не доводилось. Пнем горелым торчал среди полутемной казармы, на всякий случай пригнувшись под потолком, изо всех сил старался слушать политбеседу, но непобедимая дрема окутывала его, размягчала, уносила вдаль, качала, убаюкивала, и, боясь рухнуть наземь средь почтительной беседы, он принял меры безопасности. «Ширяй меня под бок, если что», — шепнул он рядом сидящему парню. «А чего, если что? Ну, под бок ширяй, да пошибче, а то погибель». Политбеседа закончилась обзором мировых событий, уверением, что не иначе, как к исходу нынешнего года, но, скорее всего, по теплу, союзники Англии и Америки откроют второй фронт. Капитан попросил, чтобы бойцы показали на карте, где находится Англия, где располагается Америка. Нашлись 2-3 смельчака, отыскали дальние страны союзников на карте. Коля Рындин, которому наконец-то позволили сесть, вытянул шею, глядел на деревянную каску, шепотом спрашивал: «А какой они веры-то?» «Бусурманской, вот я так и думал. Потому они не отворяют другой фронт, чтобы мы надорвались, обессилели. Тады они нехристи на нас и напустят». Ребята, удивленно открыв рты, внимали Коле Рындину. Капитан сворачивал карту в трубочку, удаленно глядел мимо разношерстных новобранцев, мучил заморенное сознание, сосредотачиваясь перед новой беседой. Ему предстояло побывать во всех казармах карантина, да еще провести уже вечером последнее наставительное занятие с младшими командирами одного из маршевых батальонов. Работал капитан капитан Мельников так много, так напряженно, главное, так политически целенаправленно, что ему не только пополнять свои куцые знания, но и выспаться некогда было. Он считал, что так оно и должно быть – сгорать на партийно-агитационной работе дотла во имя любимой Родины и героического советского народа. Это его назначение. Иначе незачем было в армию идти, в политучилище маяться, которое он уже забыл, когда закончил, да и себя мало помнил, потому как себе уже не принадлежал, зато числился не только в полку, но и во всем сибирском военном округе одним из самых опытных, пусть и слабообразованных, политработников. Карантинная жизнь густела и затягивалась. Маршевые роты от чего-то не отправлялись по назначению и не освобождали казармы. В карантинных землянках многолюдствие и теснота, драки, пьянки, воровство, карты, вонь, вши, никакие дополнительные меры, вроде внеочередных нарядов, лекций, бесед, попыток проводить занятия по военному делу, не могли наладить порядок и дисциплину среди шатучего людского сброда. Давно раскурочены котомки старообрядцев и их боевых сподвижников, давно кончился табак, но курить-то охота и жрать охота, промышляя братва. Ночами пластаются котомки вновь прибывших, в землянках идет торг и товарообмен, в столовке под открытым небом кто пожрет два раза, кто ни разу, а лучше, чем дома, чувствовали себя в карантине жулики, картежники, варье, бывшие урки-арестанты. Они сбивались в артельки, союзно вели обираловку и грабеж, с наглым размахом, с неуязвимостью жировали в тесном, мрачном людском прибежище. Были и такие, как Зеленцов. Добычу вели особняком, жили по-звериному уединенно. Правда, для прикрытия Зеленцов сгрудил возле себя несколько бойких парнишек, двух бывших детдомовцев, Хохлака и Фефелева. Работяг Костю Уварова и Васю Шевелева за песни уважал и кормил Бабенко, не отгонял от себя Зеленцов и Лешку Шестакова и Колю Рындина. Пригодятся. Хохлак и Фефелев, бывшие беспризорники, опытные щипачи, работали ночами, днем спали. Если их начинали будить и назначать в наряд, компания дружно защищала корешей, крича, что они всю ночь дежурили. Костя Уваров и Вася Шевелев ведали провиантом, занимали очереди в раздаточной, пекли на печи добытую картошку, свеклу, морковь, торговали, меняли вещи на хлеб и табак, где-то в лесных дебрях добывали самогонку. Лёшка Шестаков и Коля Рындин пилили и таскали дрова, застилали искрошенный лапник на нарах свежими ветками, приносили воду, вырыли в отдалении, загородили вершинами сосняка персональный нужник. Лишь Петька Мусиков уединенно лежал в глубине нар, вздымаясь только по нужде для принятия пищи. Зеленцов сидел на нарах, ноги колесом, руководил артелью, держал место, наливал, отрезал, делил, насыпал, говоря, что с ним ребята не пропадут и что здесь припеваючи можно просидеть всю войну. Маршевую роту наутре все же подняли и отправили на станцию Бердск. Усатый старшина первой роты по фамилии Шпатор, жалея ребятишек, которые отныне поступали в его распоряжение, затаскивал их вместе с дежурным нарядом на нары. Когда отгрешились, отругались, пинками забивая служивых на спальные места, старшина, тяжело дыша, выдохнул: «Ну, с этими вояками будет мне смех и горе». Спальные места, трехъярусные нары с железными скобами в столбах. Посередке сдвоенных нар, точно по шву, шалашиком прибиты доски, изголовье. Оно две службы сразу несло, спать как на подушке позволяло и отделяло позводно спящих головами друг другу людей. С той стороны второй взвод, с этой первый. Не спутаешь при таком удобстве». Половина мрачной, непродышливой казармы с выходом к лесу и к Нужнику с тремя ярусами нар – это и есть обиталище первой роты, состоящей из четырех взводов. Вторую половину казармы с выходом к другой такой же казарме занимала вторая рота. Все вместе будет первый стрелковый батальон 21-го резервного стрелкового полка. Плохо освещенная казарма казалась без конца, без края, вроде бы и без стен, из сырого леса строенная она так и не просохла, прела, гнила, была всегда склизкой, плесневелой от многолюдного дыхания. Узкие от сотворения своего немытые оконцы, напоминающие бойницы, излаженные меж землей и крышей, свинцовели днем и ночью одинаково мертво-лунным светом. Стекла при осадке в большинстве рам раздавило, отверстия были завалены сосновыми ветвями, на которых толстыми пластушинами лежал грязный снег. Четыре печи, не то голландки, не то просто так без затей сложенные кирпичные кучи, похожие на мамонтов, вынутых из-под земли или сослепу, сюда нечаянно забредших с одним отверстием для дверцы и броневым листом вместо плиты, загораживали проходы казармы. Главное достоинство этой отопительной системы было в тяге. Короткие объемистые, что у парохода трубы, заглотав топливо, напрямую швыряли в небо тупыми отверстиями пламя. Головешки уголья сорили искрами густо и жизнерадостно. Чудилось, будто над казармами 21-го полка каждый вечер происходит праздничный фейерверк. Будь казармы сухими, незахороненными в снегу, давно бы выгореть военному городку подчистую. Но подвалы сии ни пламя, ни проклятие земное, ни силы небесные не брали. Лишь время было для них гибельно. Сопревая, они покорно оседали в песчаную почву со всем своим скудным скарбом, с копошащимися в них народом, точно зловещие гробы обреченно погружались в бездонные пучины». Из осветительного имущества в казарме были четыре конюшенных фонаря с выбитыми стеклами, полки с жировыми плошками, прибитые к стене против каждого яруса нар, к стене же прислонен стеллаж для оружия. В стеллаже том виднелись две-три пары всамделишных русских и финских винтовок. Далее белели из досок вырубленные макеты. Как и настоящие винтовки, они пронумерованы и прикручены проволокой к стеллажу, чтоб не стащили на топливо. Выход из казармы увенчан дощатыми, толсто обмерзшими воротами, и к ним пристройки, по левую сторону коптерка ротного старшины Шпатора, зорко оберегающего необременительное ротное имущество, справа комната дневальных с отдельной железной печью, подле которой всегда имелось топливо, потому как дежурка употреблялась для индивидуального осмотра контингента роты по форме 20, а также для свидания с родными, которые чего-то ни разу еще сюда не приезжали, ну и вообще для всяких разных нужд и потребностей. Более ничего примечательного в этом помещении не было. Казарма есть казарма, тем более казарма советская, тем более военной поры. Это тебе не дом отдыха с его излишествами и предметами для интересного досуга. Тем более это не генеральские апартаменты. Здесь все сурово, все на уровне современной пещеры, следовательно, пещерной жизни, пещерного быта. Лёшка просыпался долго, еще дольше лежал, вслушивался в себя, привыкая к гулу, как к климату заведения, в котором ему предстояло жить и служить. Снар с самого их верха, во куда во сне занесло, ему был виден краешек продолговатой темной рамы. Стеклушки в ней, искрошенные, чего-то не вынуты, так осколками и торчат, придавленные хвойной порослью. Для тепла, догадался Лёшка и отметил про себя, будто в берлоге. Но смятения не испытал, только тупая покорность, в него вселившаяся еще с карантина, угнетала, и поверх этого томили еще два желания. Хотелось до ветру и поесть». Кто как, кто где, спали ребята, которые проснулись, покуривали, переговаривались, подавленно глазели на окружающую действительность. Справа и слева от Лёшки разместилась компания Зеленцова. Широко распахнув рот, подобрав под шабур локтистые руки, спал, не давая себе разойтись в храпе, Коля Рындин. «Во даёт!» Лёшка не успел докончить вялую мысль, как бодрый, почти весёлый, не по-стариковски звонкий голос старшины Шпатора взвился в казарме. «А подъёмчик, служивые, подъёмчик, подъёмчик, служба начинается, спаньё кончается. Будем к порядочку привыкать, к дисциплиночке». Да не шибко-то отреагировали на этот призыв служивые, мало кто шевельнулся. Старшина вынужден был кого-то дернуть за ногу. «Тебе, родной, отдельную команду подавать, Помаш. Тут вам не у мамки на печи, тут армия, Помаш». В этот день прибывших из карантина новобранцев кормили разом, завтраком и обедом, да еще от маршевых рот, рано угнанных на станцию, хлебово в котлах осталось. Наелись от пуза, повеселели молодые воины, решили, что так оно и дальше будет. Когда отобрали из первой и второй рот по десятку ребят и послали те команды топить баню, еще веселее сделалось. В казарме разговоры пошли о том, что там в бане обмундируют их, белье и амуницию новые выдадут. Говорили, будто бы уже видели, как на подводе полушубки-валенки и еще что-то там подвезли, и совсем уж обнадеживающие для жизни новости докатились до рот. Пока служивые моются, амбудировываться им, приготовят сюрприз. Старшина с дежурными разложит по нарам постельные принадлежности на каждого служивого. Служивого по одеялу, наволочке и по одной, может, и по две простыни. Отдыхай, набирайся сил и умений для войны. Молодой человек, страна и партия о тебе думают, заботятся, помогают готовиться для грядущих битв. В глуби казармы, в земных ее недрах возник и зазвучал высокий, горе не знающий голос. Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии блистали. Лешка по голосу узнал Бабенко, подтянул ему, не ведая еще, что долго он теперь в этом месте, в этой яме, называемые без того презренным словом «казарма», никаких песен не услышит.